Мама, папа, брат и сестра, это отличная семья. Папа любит маму, мама любит папу, это значит счастливая.
И я!
В проекте «Отличная семья» мы говорим о семейных ценностях, о вопросах сиротства и усыновления. В прямом эфире слушайте нас, звоните и задавайте свои вопросы.
Друзья, дорогие, здравствуйте. «Отличная семья» в эфире. И, как всегда, я надеюсь, что у нас получается делать тему сиротства более понятной, открытой, доступной. Очень надеюсь. Сегодня мы решили поговорить на тему, вот как выбрать ребенка из детского дома. Я понимаю, что сейчас, наверное, кого-то вот это выражение может, как сказать-то, покуражить, вызвать определенные эмоции, и мне самой это не нравится, поверьте. Но вот так или иначе выбор-то все равно мы делаем. Может быть, кто-то не делает. Вот напишите нам тогда, потому что у нас прямой эфир, а это значит, что мы можем общаться с вами, друзья дорогие. Я очень рада представить мою гостью, психолога, маму приемную Свету Качмар. Света, добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну что, будем сегодня говорить о том, как выбирать или не выбирать. Друзья, пишите нам, пожалуйста, все ваши сообщения, все ваши вопросы будем зачитывать, будем обсуждать. С Божьей помощью, надеюсь, все-таки у нас это получится. Итак, давайте буквально на одну перебивочку, и мы с вами начнем общение.
Не бывает счастья без любви. Подарите свою любовь ребенку. В эфире передача «Отличная семья». Смотрите нас, делайте репосты, ставьте лайки. Давайте делать доброе дело вместе.
Итак, как выбрать ребенка из детского дома? Свет, вот, ну давай, может быть, начнем прям с твоего опыта. Ты сама своих-то выбирала?
Ну, в каком-то смысле, да, выбирала. Вот, но я сразу, забегая немножечко вперед, скажу, что когда я рассказываю про эту тему и в ШПР, и везде, да, я всегда рассказываю про три аспекта. И даже занятие в ШПР у нас называется «Поиск, подбор и выбор ребенка». Потому что одним выбором дело не ограничивается. Поиск – это те действия, которые мы предпринимаем. Подбор – это процедура, прописанная в нашем законодательстве. И выбор – это то решение, которое мы каким-то образом принимаем. И про это мы сегодня как раз поговорим. Вот, и когда я вступила на путь приемного родительства, это было, в общем, довольно давно уже.
Прозвучало как «на путь истинный».
Да, да.
Практически так и есть, да?
Да. У нас был план и была реальность. И план наш был таков, что мы возьмем, наверное, первую девочку. Девочка это будет от годика до четырех какая-нибудь, чтобы не очень далеко за ней было ехать, но непременно девочка. Это вот наш папа очень так хотел. И, в общем, да, мы этого плана придерживались. Также мы договорились, что мы не будем смотреть фотографии, федеральную базу данных, а вот мы как-то будем читать личное дело и принимать такое холодное, взвешенное решение. Вот. Ну, это мы договорились, конечно, а в реальности, когда мы попали в органы опеки, на территории которых находился дом ребенка, первое, что сделал наш папа, он взял стопку фотографий на столе у начальницы опеки, начал их листать. Первая фотография сверху была фотография мальчика, совершенно как бы не девочки. Вот.
То есть пошло не по плану уже?
Абсолютно. Причем я не успела даже среагировать, потому что он схватил эту фотографию и сказал, а можно нам выписать направление на этого мальчика? И нам начали это направление выписывать. Вот, он даже забыл спросить, как бы, вот, ну, мальчика будем смотреть, нет, но мне, в принципе, мне любой ребенок нравился теоретически, поэтому я, естественно, с радостью пошла знакомиться, и мы познакомились, мы не делали какого-то выбора, тот мальчик, не тот мальчик, потому что нам, наверное, в каком-то смысле повезло, мы увидели прекрасного, совершенно дивного мальчика, который оказался лучше, чем на фотографии, и решение было принято.
Дело пошло.
Ну, то есть наш папа, опять же, да, я пока в своей голове формулировала, что я хочу, как бы, да, с этим ребенком продолжить общение. Наш папа сказал, можно вот сразу как-то завернуть, там, забрать. Мы сказали, нет, подождите, там еще там суд, какие-то там формальности, и все. Вот, со вторым ребенком было еще веселее, потому что мы договорились все-таки, что мы мальчика-то взяли, но как-то с девочкой надо вопрос решить, и через год мы подняли эту тему. Вот, и поскольку уже у нас был какой-то опыт, мы договорились, что эта девочка будет, в принципе, любая, абсолютно любая девочка. Вот, но наш папа сказал, вот можно только не маленькую и беленькую. И это было действительно, ну, совершенно не про нашу семью, потому что на фоне нас там маленькая беленькая девочка, в общем, выглядит как-то, ну, странно.
Слишком выделяется,
слишком, да? Выделяется, да. И мы, опять же, мы договорились, что мы не будем смотреть анкеты, фотографии, потому что, ну, нам-то что, у нас уже расширился диапазон возможностей, мы можем взять, в принципе, там, девочку не сильно здоровую, там, не сильно похожую, ну, какую-то девочку, поэтому что нам до фотографии? Давайте вот как бы сначала будем, опять же, изучать личное дело. И абсолютная случайность. Наши коллеги из Челябинска прислали ссылку на местный сайт с базы данных детей. И, в общем-то, не то, чтобы нам предложили детей выбирать из этой базы. Нам этот сайт показали с вопросом, ничего ли мы там лишнего не понаписали. Может быть, как бы мы вот какую-то информацию раскрыли, за которую нам прилетит по шапке. Я открыла этот сайт, и ровно первая фотография, которую мы видели, это была наша маленькая беленькая девочка, в которой просто вот как наш папа говорил, ой, какая, да, вот, и я так посмотрела, говорю, вот смотри, вот она маленькая, она беленькая, ее можно забрать, и я не понимаю, почему девочка в таком возрасте как бы висит, и за ней не стоит очередь. На следующий день я полетела в Челябинск знакомиться с Катей и подписала согласие не знакомиться с ребенком.
Ну смотри, вот ты все рассказываешь, и я понимаю, что рассказ-то, он может быть такой достаточно гладкий, но все было все-таки, ну, определенно эмоционально, там, с какими-то перепадами внутренними, может быть, сомнениями, не знаю.
Конечно, сомнения были.
Но смотри, Свет, вот сразу кто-то скажет, ну, моя хорошая, ты на особом положении находишься, потому что ты психолог.
Психологам труднее всего.
Да?
Сложнее всего педагогам, психологам и медикам.
Друзья, не завидуйте.
Потому что эта категория граждан, она знает, что такое норма. И в институте учила, да, и в процессе работы отделяет патологию от нормы и знает, как должно быть.
То есть это профессионально, это еще хуже.
Это самое страшное.
Хорошо. Друзья, так что если вы не психологи, радуйтесь, вам тогда будет легче. Но вот многие родители говорили, для нас самое страшное, причем, скажем так, родители уже, которые стали приемными родителями и потенциальные, вот самое страшное – это выбор. Вот мы приходим, там, кто в детский дом приходил, кто в дом малютки, смотрим на этих киндеров, и вот они на нас такими глазами, кота и Шрека, и вот... И мы понимаем, что мы должны, вот мы не можем взять всех, жалко всех, но нужно выбрать кого-то одного, вот, и это самое страшное.
Вот для этого и есть процедура, которую нарушать не нужно, и даже те мероприятия, которые называются «День аиста», «Дни открытых дверей», они, может быть, и актуальны для детей, но сильно взрослых, которые понимают, зачем приходят эти люди к ним в гости, да, и все остальное. Но, в принципе, процедура у нас очень гуманная, мы берем только одно направление, и мы знакомимся только с одним ребенком. Входить в группу, выстраивать всех в каре и выбирать, да, у кого там голова покрасивее, это совершенно невозможная история. Потому что процедура довольно четкая.
Слушай, а как ты относишься вот к такой позиции, когда, ну, я просто к эфиру готовилась, почитала так вот мнение родителей, кто, как, чего. И вот один достаточно известный приемный родитель, вот он, не буду называть имя, вот он как раз советует не смотреть, не выбирать, вот, можно сказать, брать то, что тебе в руки идет, и все. Вот как ты к этому относишься?
Вообще усыновительский или там приемно-родительский дзен в какой-то момент позволяет брать любого ребенка. Но обычно это не первый ребенок, с которым мы знакомимся. Конечно, с первым ребенком хочется все-таки, чтобы как-то сложилось. И более того, нужно понимать, что это не односторонняя история. Это не мы выбираем ребенка, в общем, по большому счету, а ребенок выбирает, понравится нам или нет, открыться нам или нет. Поэтому, в общем-то,
мне кажется, здесь такие двухсторонние отношения.
Абсолютно, да.
И мы, и он, безусловно.
И поэтому, что называется, брать, что дают. А если что дают, не очень хочет. В общем, это субъект отношений. Не надо как бы, да, воспринимать это как некий мешок картошки. И опять же, да, я знаю огромное количество многодетных приемных семей, которые там к третьему, четвертому, пятому ребенку готовы принять практически любого. Но когда мы только вступаем на этот путь, лучше принимать, в общем-то, да, мы не обязаны брать первого, кого мы увидели, потому что действительно могут отношения не сложиться. Нужно прислушаться к себе. Если эти отношения не складываются, честно себе сказать, да, не получается. Либо останавливаем эту историю, либо ищем дальше.
Это вот, точно, да.
Ну, угу. Тоже хочу привести пример. Собственно, когда мы получили заключение, нас попросили в нашей опеке посмотреть на младенцев. Мы не хотели брать младенцев, мы не планировали, но как-то допустили такую шальную мысль. Ну, я понимаю, почему нас попросили, да, что если сами не возьмем, мы найдем быстро кандидата, чтобы ребенок не залеживался, не попадал в больницу. Тогда еще можно было взять ребенка непосредственно из родильного отделения. Сейчас вся эта история прикрыта. Вот, и мы пошли посмотреть на этих младенцев, и ровно до знакомства с этими двумя мальчишками мне казалось, что все младенцы прекрасны. Вот эти вот сморщенные, фиолетовенькие, с щечками, заплывшими глазками, они все прекрасны, они жутко окситоциновые, хочется всех любить, целовать, обнимать. Но я познакомилась с мальчишкой, на которого было выписано уже направление, когда мы дошли, мы об этом узнали. Он действительно был вот такой, его хотелось там потрогать, но это понятно, что уже к нему идут. А второй, Абгар 9-9, здоровый, красивый, голубоглазый, все прекрасно.
Картинка.
Ребенок-картинка, я поняла, что я его ни при каких условиях даже на руки не могу взять. Не могу. Вот гормональное отторжение.
Ничего себе.
Это такой был, на самом деле, жуткий опыт. И взять, что называется, что идет в руки, нет, оно не идет в руки. Я, конечно, быстро начала искать кандидатов, всем рассказывать, его очень быстро забрали, усыновили. Я знаю, в какой он семье, он прекрасный парень, правда, он очень умный, он очень красивый, обалденный.
Но физиология ничего не поделает,
но я,
да?
Вот. Даже сейчас понимаю, никогда, ни за что.
Вот ты знаешь, здесь за столом сидели разные приемные родители, которые говорили, что они ничего не смотрели, и вот им в руки как бы вот что пришло, то они, соответственно, и. Были родители, которые рассказывали, что и фотографии смотрели, и приезжали в дом, и общались, и ходили регулярно, там было обязательно там, несколько встреч, и были гостевые режимы, и от кого-то пришлось отказаться, потому что, вот как ты говоришь, именно в процессе общения что-то возникает, когда родитель понимает, я не могу с этим смириться. Ну и все тогда, потому что, ну, зачем идти в ту воду, в которой ты не можешь быть, ты просто утонешь, и, соответственно, и ребенка тоже потопишь. Но вот мне хотелось, чтобы мы сегодня все-таки пришли вот к какому-то балансу, потому что угу. Я понимаю, что для кого-то может быть, вот как для этого родителя, которого я приводила уже в пример, и он уже неоднократный приемный родитель, может быть, действительно это, ну вот, его такое Божье предназначение. Ну, слава Богу, я могу только порадоваться. Вот кто-то очень детально к этому подходит. Вот мы сегодня как раз поговорим о том, вот как же и так, вот что с этим делать. Но давай мы будем на вопрос отвечать, потому что нам люди
Конечно.
Пишут. Спасибо, друзья. Пишет Андрей. Мы с женой хотим усыновить ребенка до 3 лет. Подскажите, мы просто можем прийти в детский дом и посмотреть детей, чтобы после уже дома все обдумать и сделать выбор?
Ну, немножечко тогда расскажу о процедуре. Первое, что нужно сделать, нужно пройти школу приемных родителей, дальше собрать пакет документов, обратиться в свой территориальный орган опеки и получить заключение о возможности быть усыновителем. И с заключением в руках вы приступаете к поиску. То есть минимальный набор документов, заключение и паспорт. Вы можете обратиться в Федеральный банк данных, в региональные банки данных о детях-сиротах вашего региона, любого региона, да, и в территориальные органы опеки, на территории которых есть детские учреждения. То есть на все 3 уровня вы имеете право обратиться. Процедура такова, что вы обращаетесь сначала в органы опеки в любом так. случае, либо в их начальственные подразделения.
Без них никуда.
Вы смотрите анкеты детей, не живых детей, да, только документы этих детей. Выбираете те анкеты, которые, в принципе, вам подошли бы. Да. Я всегда рекомендую не выбирать идеального ребенка по анкете, да, потому что так не бывает, а ну, отложить в сторону вот совершенно какие-то невозможные варианты, да, если вы хотите ребенка дошкольника, а вам предлагают 15-летнего, вы говорите, нет, 15-летнего, извините, не могу. И дальше вы выбираете из этих анкет какую-то, да, выписываете направление на конкретного ребенка или детей, если это братья и сестры, и идете знакомиться лично с ними. И дальше в процессе общения принимаете решение, да, да, нет или нет. Приходите в детское учреждение, особенно в дошкольное детское учреждение, где дети маленькие, это абсолютный садизм, ну, помимо того, что это нарушение процедуры, это абсолютный садизм в отношении детей, абсолютный садизм в отношении родителей, потому что вы не сможете сможете выбрать. Это самое вообще, наверное, страшное впечатление, когда ты приходишь вот даже просто по делу, а там много маленьких детей, и они на тебя как-то смотрят, как-то с тобой взаимодействуют. У нас...
Ну, тяжело очень, да.
Мужчины, которые приходят первый раз в дом ребенка, потом выходят, просто рыдают, сидеют и очень плохо себя чувствуют. Так не надо, это негуманно. И более того, я уже когда-то приводила такой пример, когда я у нас только начались в Москве дни аиста, дни открытых дверей, их же проводят во всех учреждениях, во всех подразделениях, в том числе в одном, не буду называть, тогда это был дом ребенка, сейчас это подразделение ЦССВ. Так вот, я видела, как дрались два кандидата, два папы, которые пришли посмотреть, значит,
вот
детское учреждение, им показали стены, повара, там, доктора, им какую-то лекцию прочитали, они увидели проходящих мимо детей, этих детей заводили в какой-то зал, значит, на праздник, и вот один папа сказал, вот эту девочку мы, наверное, будем забирать, папа, еще и пока не папа, а кандидат. Другой сказал, нет, это мы, вот ее увидели первыми. И закончилась дракой, и никто не знал, как реагировать. Персонал просто замер. Вот так детей не выбирают. Поэтому все сводится к тому, что мы налаживаем с конкретным человеком, маленьким, большим, да, за какие-то взаимоотношения.
Свет, спасибо. Андрей, спасибо тоже за вопрос. Если что-то непонятно, вы пишите, потому что у нас сейчас как раз время еще есть, мы можем обсуждать. Вот смотри, хотела зачитать вот такой вопрос. Так, от Лены. Можно взять сначала ребенка, а потом пройти школу приемных родителей, так как очень редко эта школа бывает. Лена, вы напишите нам, пожалуйста, вы откуда, из какого региона? Что можно сказать на это?
Прохождение школы приемных родителей – это обязательный пункт в пакете документов, поэтому никак не получится. Единственный вариант, если вы говорите, например, о детях подросткового возраста и старше, и можете их, например, пригласить в гости на каникулы, выходные, праздники.
Как гостевой режим такой, да?
Да, оформить гостевой режим. Тогда вы можете получить отдельное заключение на гостевой режим, связаться с администрацией детского учреждения, договориться и временно взять ребенка на каникулы, праздники. Но это не будут отношения, да, там, предшествующие устройству в семью. Это будут гости, дети должны это понимать тоже хорошо.
Слушай, а вот если посмотреть с такой стороны, допустим, школа даже есть приемных родителей, но мы же знаем, что эти школы различны. И вот человек приходит, и он понимает, что тот, кто ему преподает, практически сам не очень хорошо владеет ситуацией. Ну, по бумажке, может быть, там человек что-то отчитывает, потому что надо для галки. Мы же знаем, что такое есть. Вот в таком случае что сделать? Человек имеет право, допустим, сам выбирать школу приемных родителей. Может ли ее дистанционно пройти, и будет ли это законно? Скажи, пожалуйста.
Во-первых, действительно, человек может учиться где угодно, никаких ограничений в этом смысле нет. Можно пройти дистанционно, но дистанционных школ, во-первых, не очень много, во-вторых, понятное дело, что школа приемных родителей предполагает много тренинговых занятий, а дистанционный формат не позволяет этого проходить. То есть это на самый крайний случай. Когда в дистанционной школе учатся люди, живущие на Байконуре, это понятно, потому что никак нельзя организовать, у них нет школы приемных родителей. Для них это важно. Или люди, проживающие там за пределами России, там в данное время по работе находящиеся. Поэтому по возможности все-таки лучше пройти. И второй момент. Интернет есть у всех. Ура-ура! Вот мы с вами общаемся сейчас.
Это его положительная сторона,
да,
надо же
этим пользоваться.
В интернете
огромное количество подборок, лекций. Даже на нашем там сайте Института семейных просветительских правовых программ есть прямо курс школы приемных родителей, все основные лекции в видеоформате. Мы заморочились, сняли, чтобы это можно
правильно
было как-то посмотреть.
То есть можно, например, сделать таким образом, пройти школу на местном уровне, если она есть, но в то же время там можно даже параллельно, да, допустим, учиться, ну, в какой-то, скажем, уже зарекомендовавшей себя школе, хорошей, вот там где-то, да, вот,
да,
как ты сказала,
да,
например, там, может быть, вашей, вот, и что-то получать. А, кстати, вот когда дистанционно человек что-то там слушает, смотрит, он обратную связь вот с вами как-то может, то есть написать можно, вы можете ответить.
Ну, в принципе, да, мы на вопросы отвечаем. Но у нас не школа приемных родителей дистанционная, мы просто сделали курс поддержки.
Выкладку,
да,
вот эту, да.
Да.
Так, дальше двигаемся. Наташа пишет, у нас нужно простоять в очередь года два, чтобы предложили хотя бы одного посмотреть. Вот это законно или это уже такие, знаешь, на местном уровне?
Это история местная, и многие не знают или как-то мимо ушей пропускают ту информацию, что поиском ребенка заниматься будет сам кандидат. Вам никого не должны предлагать. Вот. Это такая история, да, про очереди, про...
Ну, это, наверное, знаешь, в ответ на то, что ты сказала, что опека вам предложила посмотреть младенцев. Может быть, поэтому...
Ну, это было, еще раз оговорюсь, это было давно. Сейчас вам не предложат. Поэтому, когда вы получили заключение, берите отпуск, берите выходные, берите там какую-то паузу и начинайте прочесывать. Все три уровня, напомню, первый уровень – территориальные органы опеки Российской Федерации. То есть в любом регионе, в любой опеке, где есть детское учреждение, вас обязаны принять. Вы должны туда обратиться, внимание, сейчас внимание,
внимание.
Лично.
Так.
Лично. Нельзя заслать переговорщика, нельзя позвонить. Нет такой формы общения. Только личное
приходите,
обращение.
Да.
Вы приходите в приемные часы, в приемные дни, обращаетесь. Вам обязаны показать по вашему письменному, второй восклицательный знак, письменному заявлению, письменному обращению.
Мы уже об этом говорили в эфире с Жаровым. Да.
Все анкеты детей.
Пишите
также,
письма.
Также вы можете обратиться в любой региональный банк данных. У нас субъектов федерации много. У них есть региональные банки данных, которые по звонку всегда отвечают. У нас детей нет, к нам в регион ехать не надо. А при личном обращении дети находятся. Да, и чаще всего такие вот отговорки слышат жители Москвы, Санкт-Петербурга, то есть крупных, богатых городов, когда им говорят, ой, что у вас своих детей нет, не надо к нам ехать. Не приезжайте. Вот. Но опять же, по телефону сказать можно все, что угодно. Когда я первый раз позвонила в Челябинск, например, мне сказали, что Катя... Какая Катя? А, ее, наверное, ее уже в семью отдали. Вот, я положила трубку и думаю, ну не может быть. Вот, вчера появился сайт, куда вы ее отдали?
Да.
Перезвонила, сказали, а, там, допустим, там, Катя, ваша же Иванова, а мы Петрову в семью устроили. Я говорю, ну спасибо большое, да. Просто банальная ошибка, люди не со зла это сделали. Вот, и третий уровень, Федеральный банк данных, сайт усыновите.ру, база данных. Это нет никакой левой, подпольной, дополнительной, закрытой базы. Это вот та самая база данных, которую ведет Министерство просвещения, в прошлом Министерство образования. Она не очень быстро наполняется и не очень актуальная там информация. Но вы можете записаться на прием, приехать в Москву. Это сложно, это раз в две недели на сайте в 10 утра нужно там поймать время записи. Тем не менее, да, на приеме вы посмотрите всю базу, выпишите направление в любую точку России. Иногда это быстрее, чем получить в своем регионе. Потому что у нас, например, есть Красноярский край, в котором есть Красноярск и Норильск.
Да.
Он большой, в общем, край, да, и проще, там, будучи там, в командировке в Москве или проезжая через Москву, записаться в Федеральный банк данных.
Так что, друзья, берите на вооружение. Вот здесь нам все-таки советуют приходить на день открытых дверей в детском доме. Вот смотри, скажем так, так как все-таки эти мероприятия проходят, и люди все равно будут ходить, ходят и будут ходить на эти дни, вот дай, может быть, несколько советов, как при этом ну, более конструктивно, скажем так, себя вести, провести эту встречу, как вот мы сказали, да, там сидит целый ряд разных, разновозрастных, все смотрят на тебя, и все хотят домой. Может быть, кто-то, конечно, и не хочет.
Ну, сейчас формат Дня АЭСТа наконец-то все-таки дошел до каких-то внятных мероприятий, то есть это либо спортивный праздник, либо это какой-то праздник Новый год там или еще что-то, да, когда приглашаются артисты или своими силами дети что-то там показывают, какой-то спектакль. То есть это какое-то организованное времяпровождение. И потом, когда вы посмотрели на все это, немножко сами адаптировались, потому что Дни АЭСТа обычно проходят, это вот удивительно это смотреть, когда приходят первый раз люди в детский дом или куда-то еще, они рассаживаются по периметру, прижимаются к стеночке, складывают ручки и в ужасе на все это смотрят. Потом немножко выдыхают и, в общем, часа через два, наконец, идут общаться с детьми. А дети взрослые, к которым уже приходят, которые этот формат уже осознали, они могут сами подойти пообщаться, они могут обсудить какой-то вопрос, только ну, немножко настройтесь, да, что вас оценивают гораздо серьезнее, чем вы. Вы пришли, там часто такое бывает, пришли с мыслью высмотреть какого-нибудь красивенького, умненького, хорошенького.
Похожего примерно.
Похожего, да. А дети же тоже, в общем, обсуждают вас, как вы выглядите, недостаточно ли вы, или достаточно вы прекрасны, потому что у детей есть свои критерии. Когда к вам подойдут и скажут, что вы такая старая, приперлись к нам на мероприятие, вам еще детей давать? Вы что, детей серьезно собираетесь брать детей? Да, это нужно как бы немножко съесть, проглотить и понимать, что дети тоже оценивают.
Действительно, дети оценивают. Они же смотрят ну, на такие детали, да? То есть вот в чем ты одета, какой ты вытащила, допустим, там смартфон, еще что-то. Потому что у них тоже есть свои иллюзии по поводу таких идеальных своих родителей. То есть пристроиться туда, где, соответственно, можно что? Ну, вот так вот, быть в шоколаде.
Ну, или смотрит, есть папа или нет, одна женщина пришла или нет. Потому что когда приходят одинокие дамы, нередко задают вопрос, а муж у вас есть? А если нет, почему нет? То есть и такие, ну, в лоб вопросы. Никто там не обучал искусству ведения психологической беседы ребят из детского дома. Они спрашивают, как в голове сформулировалось.
Слушай, вот. Скажем, как себя, может быть, заранее настроить или, может быть, что-то заранее приготовить, чтобы ну вот ребенка, который как-то вот что-то там ёкнет или что, по-разному вот у всех бывает, может быть, как-то вот немножко притянуть к себе, то есть сразу оформить гостевой режим или еще что-то. Как вообще это делается вот по поводу гостевого?
Ну, это все зависит, опять же, от возраста ребенка. Если ребенок подросткового возраста и понимает, что такое гостевой режим, хотя подростки тоже не очень любят возвращаться с гостевого, довольно болезненная история. Можно предложить гостевой режим, но вы все-таки походите сначала в детское учреждение. Что касается формальностей, нигде не прописано там 5 посещений, 10 посещений, хотя учреждение часто рекомендует, это рекомендательная мера, 10 раз посетить. Эта мера не лишена смысла, когда вы ходите к ребенку более-менее осознанному. Вам нужно привыкнуть друг к другу. Вообще, многие считают, вот ты сказала слово «ёкнуть», я его очень не люблю, потому что никто...
Многие говорят, вот, а у меня ёкнуло, а меня осенило, а меня что-то там торкнуло.
Большинство кандидатов после первой встречи, они выходят и описывают свои ощущения словом «никак», потому что они не знают, что с ними произошло. Это, правда, очень-очень такая странная ситуация. Вы приходите, и вам нужно поговорить с маленьким ребенком или там с большим, но все равно ребенком, и как-то себе представить, вот будем мы всю жизнь вместе жить, да, впишется он в нашу семью или нет. Ну, это очень перегружает.
Слушай, я уверена, да, что, конечно, это, на этот вопрос невозможно ответить, но, допустим, смотри, можно ответить на вопрос, вот как ты, например, обозначила, мне приятно или, скажем так, для меня возможно прикасание к этому человеку или когда он будет прикасаться ко мне. Какие-то все равно вот мелочи, нюансы, но они очень важны. То есть комфортно мне, ну, относительно с этим человеком или нет. Понятно, что он потом может отжигать, там сначала у него будет карамельный период.
Начинает чувствоваться не в первую встречу.
Конечно,
поэтому
нет.
Нужно прийти второй раз, третий раз. Вот, и на этом этапе всегда встает вопрос, нужно ли тащить подарки с собой.
Я вообще, например, за гостевой режим. Вот, действительно, для ребенка, который уже, ну, так возрастной. Вот, потому что только при каком-то более близком контакте, через какое-то время, можно будет, ну, хотя бы себе примерно ответить на этот вопрос.
Про гостевой у меня есть свои наблюдения. Я не очень поддерживаю гостевой режим в большинстве случаев по одной простой причине. Когда ребенка начинают забирать в гости, его можно забирать в гости, если вы настроились все-таки его забрать, да, и какие-то пока обстоятельства мешают это сделать. Пока вы там, не знаю, доделываете ремонт или еще что-то, но ребенок примерно представляет, что через месяц, два, три, то есть в обозримом будущем он попадет в вашу семью. В противном случае другие кандидаты его не смотрят, он зачем-то к вам ходит, а другие дети к нему начинают относиться.
Ну, я понимаю,
как,
да, о чем ты говоришь.
Начинается конфликтная ситуация. У нас часто дети сами говорят кандидатам: ребят, вы или определяетесь, забирайте нас, или отстаньте. И это очень больно слышать.
Я понимаю, да, но вот смотри, вот тем более, если мы говорим о возрастном ребенке, ну вот, может быть, заранее как-то можно вот эту ситуацию объяснить, как-то прояснить, что мы пока не можем ответить на этот вопрос, допустим, будешь ты в нашей семье или нет, но мы хотели бы попробовать вот пообщаться, повзаимодействовать, ну то есть, может быть, не давать каких-то прям сразу таких лозунговых обещаний.
Вот такими словами и объяснить, собственно говоря, как ты сейчас сказала, мы хотим попробовать, главное честно. Потому что не в одном, а во многих учреждениях я встречала, к сожалению, такие ситуации, когда социальный педагог или даже психолог детского учреждения говорит: а вы там пообещайте ребенку подарок, а вы там пообещайте то, вы пообещайте это. Какие-то там, да, иллюзии, можно сказать, постройте. И ребенок этого начинает ждать. Вот.
Нехорошо, да.
Честность, нет. Да. Угу. Еще здесь же опять же встает вопрос, когда вы забираете ребенка на гостевое, как вас называть? Вы вообще кто? какие у вас полномочия, какие у вас права.
Но мне кажется, это все можно проговорить.
Это нужно все обязательно проговаривать. Ребенок сам не догадается. Он ждет, что вы объясните. А многие думают, ну как-то вот оно само сейчас наладится. Да?
Но это неправильно.
Нужно сказать, ко мне можно обращаться вот так. Я там могу это, но если ты сломаешь руку, я обязана отвезти тебя в детский дом, потому что медицинскую помощь оказывает учреждение, которое за тобой закреплено. То есть это все нужно проговаривать.
Так, смотри, как раз вдогонку гостевого режима Елена спрашивает, что скажете про гостевой режим для 4-5-летнего? Психологи не очень советуют. Ну, я думаю, что и правильно.
Абсолютно, да, потому что 4-5-летнему вы никак не объясните, кто вы, зачем вы берете, и самое страшное, почему возвращаете.
То есть если это не просто и для более возрастного, как мы говорили, да, то уж для 4-5-летнего, да, это правда тяжко. Лена нам прислала как бы такой отзыв, ответ на наш запрос, из какой она области, Волгоградской области, это там, где очень редко проходит школа приемных родителей. И вот она же спрашивает, посоветуйте, пожалуйста, где можно пройти онлайн-курсы, желательно бесплатно. Вот что ты можешь посоветовать?
Ну, здесь я вам ничего не посоветую, потому что я не знаю, где можно пройти онлайн-школу бесплатно.
Елен, ну вот смотрите, давайте я попробую узнать вот про это, и если что, мы вам это в эфире скажем. Вот, а платная школа?
Платная есть в благотворительном фонде «Семья», но я сейчас не подскажу, насколько она вот функционирует прямо сейчас летом. Это нужно посмотреть на их сайте.
Ну, попробуйте, Лен, вот еще на «Измени одну жизнь» и «Арифметика добра». Вот загляните туда, то есть насколько... Вот в «Арифметике», по-моему, нет онлайн-школы, а вот в «Измени одну жизнь», по-моему, что-то у них было. В общем, я очень надеюсь, что вы что-то найдете. Ну, или, например, как вот мы уже говорили со Светой, что вы можете пройти что-то на местном уровне и просто заниматься самообразованием, потому что возможность такая есть. Вот даже вот от тех фондов, которые мы вам уже назвали. Так, пишет Наташа. Делали и запрос, и по телефону, и все без толку.
Еще раз, обращение по телефону в организацию невозможно в принципе. Нет такого обращения. Только лично, только везде писать, объезжать максимальное количество органов опеки, региональных банков, везде оставлять заявление, везде потом контролировать, звонить, писать постоянно, потому что у нас часто бывают такие курьезы, да, но они не очень веселые курьезы, когда кандидат уже давно взял ребенка, он уже его воспитывает, ему из какого-то региона пишут или звонят, говорят, через год, через полтора, что вы вот мальчика хотели, у нас мальчик появился. Нет, за вас эту работу никто не будет делать, к сожалению.
Так что, Наташ, набирайтесь терпения и вперед.
Ну и здесь еще, опять же, да, напомню, что у нас количество детей в детских учреждениях, оно по сравнению там, с 10-летней давностью, оно довольно сильно подсократилось, и в основном это дети взрослые. Это
или
дети,
с особенностями развития.
Дети школьного возраста, братья, сестры, причем часто это паровозики.
Паровозики, да,
паровозики,
как мы говорим.
Да. Вот, и часто в этих паровозиках один там, или двое из детей имеют довольно серьезное нарушение здоровья, а детей не разделяют, устраивают всех вместе. Поэтому миф про голубоглазую маленькую девочку
до
3 лет...
Он давно уже канул в лету, да.
Нет, нет, таких детей нет.
Так, Елизавета пишет, незамужней можно усыновить ребенка новорожденного?
Усыновить незамужней
пока, да.
Можно. Вот, что касается новорожденного, это довольно сложная история. У нас практически перестали устраиваться дети непосредственно из родильных отделений в семью, потому что дальше после рождения они переводятся в медицинское учреждение, проходят обследование, и дальше уже начинается устройство. Это неправильно, это плохо, ужасно, но, к сожалению, практика такова. Это будет не новорожденный.
Так, значит, пишет Ольга. Добрый вечер. Какой возрастной порог для усыновителей?
Для усыновителей возрастного порога нет. И оценивается состояние здоровья и прочие ваши параметры. Оценивать будет орган опеки, в который вы обратитесь с документами. Формально ограничений нет.
Так, значит, Ирина пишет. Можно ли брать ребенка опять в ту же область, в ту же сторону? Можно ли брать ребенка из дома малютки? Новорожденных можно усыновить?
Во-первых, у нас нет домов малютки. Вообще нет таких учреждений. У нас когда-то были дома ребенка, сейчас это подразделения дошкольные или там какие-то раннего возраста ЦССВ или там ПСИДов и прочих организаций. Новорожденные туда не поступают. Туда поступают все-таки дети в районе 2 месяцев, по полутора полутора-двух месяцев, которые прошли медицинское обследование. Вот можно их, конечно.
Угу. Смотри, а вот как многие там себе представляют, например, вот мама родила ребенка, и она от него отказывается. То есть вот его куда помещают? Вот этого малыша.
Вот сейчас у нас органы опеки стараются сбросить с себя ответственность и перевести его в больницу на медицинское обследование, чтобы мотивируется это очень как бы просто, да, и цинично, чтобы потом у кандидатов не было претензий, что мы подсунули нездорового ребенка с невыясненными диагнозами.
Угу, понятно.
Потому что родильное отделение не выставляет никаких диагнозов, кроме первоначальных, там, шкала Апгар, да, даже нейросонографии угу. не всегда делают.
И вот пока ребенок находится на этом обследовании, его можно усыновлять вот на этом
Если
периоде?
Вы про него узнали, да, конечно.
Можно, да?
Только,
угу.
опять же, да, вспоминаем, что процедура усыновления, она не делается за день. Вы обращаетесь, вы собираете пакет документов, обращаетесь в суд, судебное заседание назначается в течение 2 месяцев с момента подачи заявления, дальше предварительное слушание, дальше, собственно, заседание и 10 дней на вступление решения суда в силу. То есть вы не заберете новорожденного.
Угу. Так, дальше. Наташа, по каким детям не звонили, нам отвечают. На них уже выдано разрешение, а детки есть только далеко, например, в Удмуртии. Ну и опять, вот видишь, люди хотят решать вопрос через звонки.
Через звонки не получится, нужно ехать в Удмуртию.
Ребят, мы уже об этом говорим, да, вот уже который раз в течение эфира. А уж...
Действительно, да, там, в Москве, в области, в каких-то черноземных регионах очень быстро устраиваются дети. Дети, это ура, это хорошо, что они быстро устраиваются в семью, поэтому практически всегда нужно куда-то ехать.
Вот так, за счастьем надо идти.
Да.
Так, Наташа пишет, а мы не выбирали, нам предложили познакомиться, мы поехали, после 3-го свидания подписали согласие, вот и весь выбор.
Ура!
Наташ, мы рады за вас, слава богу.
На самом деле, я уже упомянула, что когда я ехала знакомиться с дочерью, я настолько как бы была готова взять практически любого ребенка, когда я, зная уже, какие там диагнозы, какие есть проблемы, вышла с самолета, доехала до дома ребенка и подышала тем воздухом. Ну, это дом ребенка рядом с промышленным предприятием. У меня проблемы с астмой, со всеми. В общем, все те же диагнозы, что и у ребенка, есть и у меня. Я подышала, я поняла, что бы я ни увидела, кого бы мне ни привели, я заберу этого ребенка в любом случае, потому что астматик жить в этих условиях не может. Это прямой путь в могилку. Вот. Я подписала согласие не видя ребенка.
Ну, рискованно.
Рискованно, никому не советую, не надо так делать, пожалуйста.
Рискованно, но слава богу, что у вас все нормально, но правда, это риск. Друзья, мы продолжаем нашу тему, мы сегодня говорим, вот как выбрать ребенка из детского дома, как бы вот не очень как бы созвучно, да, это все как бы слышится, но тем не менее мы все равно в своей жизни мы стоим перед выбором, и мы не можем забрать всех детей из детского дома, как бы нам ни хотелось, мы все равно выбираем. Поэтому как бы ни было, выбираем ли мы выбирать детей, выбираем ли мы не выбирать, вот что к нам как бы упало, то мы и берем. Вот. Но все-таки, особенно если это первый ваш опыт, советую, ну как и Света, насколько я поняла, все-таки к этому подойти более так детально. Так, Ксения, а как дела с Ленинградской областью? Как и в Питере быстро детей забирают?
Ну, в Ленинградской области есть своя специфика, к сожалению. Большая часть Ленинградской области покрыта зонами, и там очень, очень много детей, да, но это дети, которых нельзя усыновить, а можно забрать только под опеку и в приемную семью, потому что их родители отбывают наказание в местах лишения свободы.
Да, кстати, друзья, вот мы сегодня с вами все время усыновление, а у нас еще есть и другие варианты, конечно, это опека. И огромное количество детей именно под опекой находится.
И детей, которых можно устроить под опеку, это все дети, которые имеют статус детей, оставшихся без попечения родителей. Вы их можете брать под опеку, в приемную семью, и их гораздо больше, чем детей, которых можно усыновить.
Но здесь вот, да, вот как бы две стороны у одной медали, потому что, с одной стороны, опека, она оставляет там какие-то преференции, возможность квартиру получить, это тоже важно. У нас, в конце концов, извините, люди не Рокфеллеры, им это нужно, особенно даже не им, это нужно ребенку. Жилплощадь – это важно. С другой стороны, если ребенок под опекой, это значит, что в любой момент могут появиться кровные родители, родственники, ну и начаться там какая-то своя сложная драматургия, что происходит,
ну,
случается
опять же, могу сказать,
не один раз.
Когда у вас уже не первый приемный ребенок, это немножечко отходит на второй план, потому что первого ребенка, когда мы забираем первого ребенка, мы хотим удовлетворить все свои амбиции, чаяния и так далее, а дальше уже приходит ко многим. Приходит понимание, что, в общем-то, мы готовы просто воспитывать, просто любить, просто выпускать жизнь, что бы там ни было в биографии, здоровье и так далее.
Но это действительно приходит с опытом,
да?
С такой умудренностью.
Да.
Друзья, у нас еще прямой эфир, поэтому вы можете нам свои сообщения присылать. Или, может быть, вы хотите поделиться, да, вот, например, как вы выбрали своего ребенка, как он появился в вашей семье. Это важно. Давайте сейчас с вами еще обменяемся впечатлениями и продолжаем. Вот хотела как раз вспомнить одну историю, когда приемная мама рассказывала, что она была уже не первый раз как бы вот приемным родителем, но были маленькие дети, ну, 4-5, наверное, вот такой возраст, я уже это очень не помню. И вот они решились взять подростка. И она говорит, вот с чем мы столкнулись на тот момент, я не была, говорит, к этому готова, и муж тоже, и как-то почему-то они не подумали об этом заранее, не знаю, но вот так, что подросток не готов был их воспринимать родителями, называть их там папой и мамой, и самое главное вообще воспринимать семью как часть того, что важно для него в жизни. То есть он пока, ну, как бы озвучивал это, что семья вот такой, ну, аэродром, вот сейчас он здесь побудет, и потом вот свободный полет. И через какое-то время пришлось просто его вернуть. Но, я говорю, через какое-то время она говорит, мы, общаясь уже с другими приемными родителями, потому что тогда очень редко забирали подростков, сейчас это чаще происходит, говорит, мы просто поняли, что, конечно, можно было бы все это, ну, по-другому, да, переиграть. Ну, не хочет называть, ну, пусть не называет, ну, не хочет принимать, пусть не принимает. Будем просто людьми, которые сейчас можем что-то ему дать, вот независимо там на его реакцию, что-то вложить. Пойдет он потом в открытое плавание, ну что ж, пусть идет. Останется, хорошо. Но вот были не готовы на тот период.
Ну, такое тоже бывает. Для этого есть и школа приемных родителей, служба сопровождения, для этого есть информация определенная, да, с которой сейчас путь открыт. И действительно, не всегда подросток идет в семью для того, чтобы считать вас мамой и папой. И у него есть свои представления о том, как должны они выглядеть, насколько они должны быть там суровы, насколько они должны быть взрослы там, и мудры и так далее. Но есть другие варианты, есть наставничество, есть какие-то другие варианты взаимодействия. И, может быть, если не складывается, вы видите, что в семью, наверное, ребенок не впишется, но он к вам тянется, он с вами готов общаться. Да? Я вот знаю, что вот у вас в программе есть и программы про наставничество, наставничество, mm-hmm. программы про всякие другие варианты взаимодействия, это тоже возможно. Не все должны быть мамами и папами для подростка. Это первый момент. А второй очень важный. Такое не часто случается, но я вот вижу, да, что иногда люди в начале своего приемно-родительского пути задирают планку, что мы сейчас самого трудного, самого сложного, дайте нам, мы справимся, да. Ну, вот я всегда говорю, начните с простого варианта.
Это правильно, да.
А потом и подросток, или еще какой-то...
А потом решите, можете ли вы двигаться дальше, или этого для вас достаточно, потому что больше вот уже невозможно. Ирина пишет, сколько детей у спикера и сколько усыновленных?
Двое-двое.
Двое-двое. Вот, так что вот сегодня, кстати, если вы слышали, как раз мы начали даже передачу именно с того, как у Светы все это происходило, как она выбирала, скажем так, детей. Так, здесь еще есть сообщение, но я думаю, что сейчас, если успеем, попозже зачитаем. Вот давай вернемся вот к тому, вот к этой золотой середине, о которой я говорила, да? Какие все-таки можно еще дать советы тем людям, особенно... А, вот еще как раз с чего хотела начать. Вот бывает иногда так, что люди застревают на этапе выбора как раз. То есть вот я помню, тоже делилась одна женщина тем, что она говорит, я смотрю анкеты, там хожу вот на эти вот дни аиста, но я никак не могу начать вот какой-то второй шаг. Вот что бы ты посоветовала в этом случае, когда человек закопался, зарылся вот на одном месте?
В случае, когда нет возможности сделать первый шаг, пойти на психотерапию, в общем-то, на личную. Это говорит о том, что вы пока не очень готовы. Это не что-то плохое, это наоборот как раз вот тот самый следующий промежуточный шаг к тому, чтобы познакомиться с ребенком. Это абсолютно нормально, немножко отступить, разобраться в себе. Вот. Но это действительно такая длительная работа с хорошим психологом, которому вы доверяете. Вот. А для тех, кому, в общем, немножко страшно от количества детей, да, и для тех, кто первый, второй раз приходит там на день аиста и думает, ой, нет, это не мое. Я советую все-таки взять направление на какого-то ребенка, с ним познакомиться, посмотреть, как вам в этом. Потому что некоторые приходят знакомиться с ребенком и говорят, наверное, в ближайшие лет 5 мы не будем заниматься темой усыновления. И это прекрасно, что люди до того,
но они не травмируют себя, да, и ребенка тоже.
Это решение приняли. А кто-то познакомился и говорит, что это вот тот самый ребенок, мы никого больше смотреть не будем. Очень многие действительно никого не ходят, не выбирают. То есть это не такие грибники, которые под каждый кустик заглядывают. Познакомились, но ребенок, ну хороший, ну как бы руки, ноги, голова. Будем любить и воспитывать. Я просто всегда вспоминаю, в таких случаях у нас была в школе приемных родителей совершенно дивная семья, которая, я как-то за них очень волновалась, потому что они хотели девочку лет 5, чтобы она была умненькая, как-то вот.
Все очень рафинировано, да?
И они как-то вот с некоторым пренебрежением отзывались о детях с ОВЗ, о детях там с проблемами по здоровью, и они совершенно случайно в какой-то волонтерской поездке вызвались что-то привезти. Они даже не собирались идти в детское учреждение. Они познакомились с мальчишкой, у которого там, помимо проблем со здоровьем, была довольно такая неприятная лицевая патология. Ну, это видно, это всем было видно. И они что-то с ним разговорились, разыгрались. И там папа в этой семье, он такой красивый, импозантный мужчина, он сказал, слушайте, а вот то, что вот с ним происходит, это лечится? Ему сказали, да, там серия операций нужна. И он сел гуглить, прямо не отходя от ребенка, сколько это будет стоить, какие нужны врачи, хирурги и так далее. И они его забрали очень быстро, этого мальчишку, прооперировали несколько раз. Всем этим занимаются. Ну, поскольку это вот наши выпускники, говорю, а вот помните, вы хотели там
девочку такую еще что-то. Аккуратненько.
Зачем нам девочка? У нас такой вот парень классный, умный, все. И я говорю, а как же вот, ну как вот вы сделали этот шаг? Они говорят, а мы не знаем. Мы начали что-то делать, действия производить, то есть искать врача, какую-то помощь там оказывать, а дальше уже завязались отношения.
Да, ну вот мы несколько раз здесь так озвучили, что очень часто бывает у родителей на начальном таком вот этапе, у них одни представления, а как только они начинают погружаться в эту тему, как только они начинают волонтерить или общаться с детьми, как ты говоришь, действия, и иногда, видите, как совершенно может все меняться. Евгения пишет, человеку с инвалидностью можно брать ребенка? Евгения, а какая инвалидность? Вот можете нам написать? Это было бы более так понятно. Ну, тем не менее,
что можно? Ну, если у вас абсолютные ограничения, то есть то, что называется первая группа инвалидности, тогда нет. Если у вас есть заболевание из перечня довольно короткого, например, гепатит С или каким-то другим образом нарушена трудоспособность, у вас открытая форма там, туберкулеза или что-то вот в этом роде, тогда нет. Если у вас рабочая, что называется, группа инвалидности, то органы опеки рассмотрят все ваши документы, опять же, ваш доход, ваше прочее состояние здоровья и, как правило, дает разрешение.
Да, так что, Евгения, видите, возможности есть в каких-то случаях. Вот время бежит прям невероятно быстро. У нас осталось прям совсем ничего, а еще столько хочется спросить. Ну вот один из вопросов, мне кажется, он важный, и многие люди не знают, как на это реагировать правильно. Это когда они приходят, ну вот в какие-то учреждения, опять же, там, может быть, детский дом или еще куда, или вот, например, там по анкетам смотрят ребенка, потом вызванивают или едут в это место, их начинают стращать. То есть вот, да что вы, зачем он вот весь такой больной, такой сякой, зачем вам это надо, отговаривать, как реагировать на это?
Ну, во-первых, прийти второй, третий, десятый раз, если вы волнуетесь по здоровью, провести независимое медицинское обследование, вы имеете на это полное право, и общайтесь с ребенком. Если вам на душу ребенок ложится, вот все время, когда мне звонят мои там выпускники, вот нас пугают тем, нас пугают этим, я задаю первый вопрос всегда всем, вам ребенок нравится? и от этого надо плясать.
Да, есть какой-то вот контакт.
Потому что очень часто, да, мы начинаем знакомиться с ребенком. Вот для какого-то абстрактного ребенка мы бы не сделали, да, никаких шагов, мы бы не стали его лечить, мы бы не стали этим заниматься, нам кажется, что это неподъемное. А когда мы знаем вот конкретную Машу, Дашу, Петю, Васю, да, нам хочется ему помочь. У нас находятся силы, внутренние ресурсы, мы начинаем строить какой-то план, и оказывается, все не так страшно. А стращают, да, всегда, потому что контингент — это прямой заработок воспитателей, директора, медиков. Это нормально.
Так, Елизавета, ну попробуем еще ответить на вопрос. Говорят, что не сразу можно установить, и ребенок не будет считаться новорожденным. Так со скольки месяцев тогда можно установить?
Ну, в среднем это получается 2-3 месяца ребенку. Это вот самый минимальный возраст. Конечно, в большинстве случаев вы не попадете в тот самый пресловутый декрет, да, который дает 70 дней больничного, но у вас сохраняют все права по трудовому кодексу на отпуск по уходу за ребенком.
Евгения нам написала, что у нее первая группа.
К сожалению, тогда в этом случае не получится.
Так, ну что, у нас прям еще несколько секунд до окончания. Что можем сказать под занавес, как такое вдохновительное для тех, кто стоит еще вот перед этим выбором?
Главное – начать. Вот есть, начните,
ребята,
начните
дерзайте.
Дерзайте.
Да, как мы сегодня говорили, не застревайте на каком-то этапе, просто делайте шаг вперед. И несмотря ни на какие там какие-то обстоятельства или какие-то страхи, вы просто более детально, более конкретно подходите к этому. Посмотрите, может быть, это будет для вас посильно. Если нет, тогда вполне возможно, у вас есть какой-то другой сценарий. Вот. Светочка, спасибо большое. Спасибо тебе за этот эфир. Я очень надеюсь, что мы кому-то сегодня помогли. Друзья, спасибо вам. Бог вам в помощь. Я очень хочу, чтобы как можно больше детей без семьи все-таки ее обрели. Счастливо.
До свидания.